Мы с вами по милости Господней имеем еще время, порассуждаем о Слове Божьем, будет нам о чем задуматься, как всегда, потом подойдем к молитве пред нашим Господом. Интересно то, что когда Бог касается во время чтения Священного Писания через Слово Свое, Бог предлагает, в принципе, не откладывать вопрос своего состояния внутренности на окончание собрания. Почему? Вот тот момент, который мы во время собрания вдруг получаем что-то в нашей внутренности, сразу решается вопрос, что мы приносим пред Господом, что мы Ему откроем, от чего Он нас дальше будет освобождать. Интересно то, что наш Господь говорит в адрес Своего Слова, интересное такое высказывание, что Он Слово Свое поставил превыше всех имен Своих. И ответственность в этом вопросе довольно-таки глубокая, серьезная. Боже, помоги нам глубоко-глубоко рассуждать, разуметь, понимать. Сегодня мы с вами идем дальше по продолжению исследования места Священного Писания. 1 Коринфянам, 3 главы, стих 12. Мы там исследовали с вами вопросы строительства. Здесь напоминается такая фраза. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы?» Дальше вопрос. Дело и строительство каждого будет обнаруживаться в процессе жизни, на каждый день, если принципиально. Ну, через месяц, через два, знаете, интересно, в той стране, да и в этой тоже были проверки. Были годовые проверки, квартальные, это через три месяца, полугодовые проверки, ежемесячные. Хорошо бы, чтобы мы делали ежедневные. Знаете, печальная такая картина, не дай Господь, чтобы она бы у нас была. Дай Бог, чтобы такого мышления у нас бы не было. Какого порядка? Вот утром змей укусил, а вечером смотрим на медного змея. Слишком поздно, правда? Потому что если дотянем до вечера, навряд ли, скорее всего, что это минимум будет воспаление, как в свое время думали в адрес Павла, когда он на корабле отправлялся в Рим уже как кузник за имя Господне. Либо ожидали, что он тотчас упадет замертво. Промедление смерти подобно. Поэтому да поможет нам Бог очень внимательно рассматривать вопрос. Наше созидание, строительство. Интересно то, что Священное Писание говорит, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Мы сегодня не будем разбирать вопрос подражения вере чьей-то. Ни в коем случае. Мы сегодня будем рассматривать вопрос созидания из камней своей внутренности. В прошлые разы мы с вами касались вопроса драгоценности. Сегодня мы будем касаться вопроса твердости. Твердость. Чтобы наша внутренность была тверда. Интересно следующий вопрос. На этом немалое количество народа Божьего попадают большие-большие проблемы. Какого порядка? Сам Господь сказал интереснейший закон. Вот говорит, они что вам говорят? Слушайте, по делам их не поступайте. Может быть, мы не задумываемся об одной интересной детали. Какого порядка? Вот то, что, говорит, они читают из моего слова, они читают мое слово. Я, говорит, мое слово поставил превыше всех моих имен. Дальше. Кто уклоняет ухо своего слышания закона, того молитва будет мерзость. Сегодня мы не разбираем этой стороны. Вопрос ставится по-другому. Какого порядка? Вот интересно то. Зачастую люди не задумываются, и с ними происходит состояние очень печальной картины. Овцы на злачных пажитях. Пажити злачные, пажити благословенные, Богом определенные. Бог на эти пажити привел своих овец. И вот какие-то из овец едят, а остальное топчут. Пьют, остальное мутят. По-другому звучит так. Не хочешь есть, отойди, но не топчи. Не хочешь пить, отойди, но не мути. Потому что, говорит, иначе получается так. Слово Божие остается Божьим Словом. И отношение, чтобы не настраивались люди по отношению к кого-то. Почему мы это касаемся? Потому что нам надо эти вопросы осведомить. Сам Христос сказал, жизнь вот тех людей не соответствует истине, действительности, ожидать кончания их жизни, чтобы подражать их вере, это под большим вопросом, если они не придут свою жизнь в порядок. Но из-за их жизни вы не имеете права теперь топтать то слово, которое через них было передано в свою единицу времени. Иначе это будет отношение ваше к словам самого Господа. Так говорит Священное Писание. Поэтому один вопрос из вопроса твердыни внутренности нашей заключается в вопросе, о котором, может быть, не задумываемся. Мы будем принимать слово от Господа, не от человеков. С другой стороны, Господи, помоги нам, чтобы мы твердо стояли. Апостол Павел интересный такой закон пишет в одном из посланий. Если, говорит, апостолы, мы или ангел с неба придет и будем говорить не то, что говорили вам в начале, да будет анафема. Интересно, пишет в свое время Лука в Деянии апостолов глубокую фразу. И он говорит, здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием. Дальше, ежедневно исследуя Писание. Цель, так ли это написано? Вот такие же слова в свое время употребляют самаряне в адрес самарянки. Они говорят, уже не по твоим словам веруем, но сами убедились. Вопрос твердости созидания, внутренности человека зависит минимум на вот этом положении. Остальные вопросы мы сегодня коснемся. В качестве примера, я думаю, мы наизусть практически помним начало Евангелия от Луки. Достопочтенный Феофил, я пишу тебе по тщательному исследованию всего с самого начала. Цель моего написания заключается в том, чтобы ты знал твердое основание того учения, которое ты принял, которым ты был наставлен. Оказывается, твердость учения через изучение вот этих оснований. Вот эти основания, говорит, ты внимательно смотри не на того, кто передал, а что было передано. Позвольте, Валаам едет на ослице. Ослица видит ангела. Валаам нисколько. Какое ты право, ослица, имеешь открывать глаза Валааму? Да ты же скотина. Но если ты уже потерял всякое видение, чувствование, то, пожалуйста, ты должен прислушаться ослице. Нередко в жизни народа Божьего, если мы не останавливаемся в определенных вопросах, Богу приходится через ослицу открывать наши глаза. И вот тут начинается взрыв. Да ты знаешь, у меня духовное положение, духовный стаж, у меня духовное знание, у меня опыт, да я в христианской семье, да я потомственный христианин и тому подобное, и пятое, и десятое. Он говорит, слушай, я говорю, тебе не это хочу сказать. Я говорю, хочу тебе сказать, что тебе, говорит, необходима остановка для того, чтобы ты был бы тверд. Иначе ты в плачевном состоянии. А чему? Потом этот человек говорит глубочайшие слова. Падает, но открыты очи его. И он интересно говорит, практически никто не говорил такого пророческого слова в адрес нашего Господа. Вижу, но не близко. Восходит звезда от Израиля, разит князей Моава. Сегодня не будем разбирать этой стороны. И он говорит, видящий, слышащий, в свое время получающий откровение от Господа. Сегодня мы коснемся этого вопроса тоже. Итак, вопрос. Твердость зависит от основания. Твердость наша в Господе зависит от степени нашего основания. Как мы начатую жизнь начали, если принципиально апостол Павел говорит, как вы приняли Господа Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Отсюда вытекает вопрос, как вы ходите, так вы приняли. И как вы приняли, вы по-другому ходить не сможете. И из того, как оно у вас вытекает, оттуда будут выясняться многие-многие вопросы. Зачастую бывают такие темы, которые Бог передает, они затрагивают такие вопросы и положения, которые, позвольте, нам никогда в голову не приходило. Мы не воспринимали так, никогда об этом не слышали. И вдруг Бог начинает открывать. Это первый признак того, что в свое время, когда Бог хотел, чтобы мы были бы научены Его словом, мы где-то закрыли двери. Но так написано. Послание к евреям. Интересный закон. Какой? Все будут научены Господом. Следующий вывод. Почему прошло время? В каких-то моментах мы оказались ненаучены. Кто виновен? Это служители виновны, проповедники, благовестники, это наши родители виновны, это поместное собрание виновно, это среда общества народа Господнего, где мы вращались. Это называется Каин. Это путь Каина. Это вывести ответственность на кого хочешь, только не на себя. Но написано, будут научены. Вытекает следующий вопрос. Научными могут быть только те, которые захотят быть научными. Потому что наш Господь интересную фразу сказал. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Получается, я, говорит, пришел, чтобы принести хлеба жизни. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, сходящим из уст Божьих. Я, говорит, получил от Отца, что говорить, передать. Мы говорим о том, что видели и слышали, а вы нашего свидетельства не принимаете. Я хочу, говорит, передать вам глубокие истины Слова Божьего для того, чтобы вы были крепки. Вы не желаете вас это не устраивать. Боже, да не будет с нами такого. Поэтому вопрос, Строит ли кто на этом основании? Мы с вами касались в свое время сена, дерева, соломы, камней, их драгоценности, из каких вопросов драгоценностей и каких драгоценностей мы созидаем свою внутренность. Сегодня вопрос твердости. Если касаться вопроса твердости, нам следует заметить еще один из таких законов, что существуют твердыни, твердыни не Божьего порядка. Озлобившийся брат, он хуже неприступной крепости. И ссоры подобны замкам. Не замкам замки, в принципе, и замкам тоже. Такие запоры, что невозможно. Смотрите, говорит, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Твердыня. Мы пленяем всякое, говорит, превозношение. И хотим, чтобы, говорит, оно, говорит, у вас было бы покорностью к восприятию Священного Писания, Слова Божьего. Отсюда вытекает вопрос. Твердыня гордости, своего знания, своего мышления, своего понимания. Удивительный вопрос. Это почва, которая, знаете, ее копай-копай, попробуй раскопай, попробуй на такую посей. Это твердыня. Бывает твердыня твердолобости. Бывает твердыня жесткой шеи. Бывает твердыня каменных лиц, каменных сердец. При этом состоянии, получается, Слово Божие не могущее проникнуть. И интересно, Бог фразу говорит одному из ветхозаветных пророков. Какого порядка? Говорит, послушай, говорит, сын человеческий, я своими словами скажу. Вот когда ты будешь передавать им слово, они, говорит, воспринимать его не будут. Они будут ожесточаться, будут возмущаться. Но, говорит, твое дело ни в коем случае не смотреть на ихнюю реакцию. Наш Господь прекрасно знал, какому народу был послан, какому народу был прислан, и что его ожидало на каждом повороте. Это знать, что сейчас тебя выведут в синагоги и поведут тебя сбрасывать с горы или скалы, на которой основан ихний город. Он же знал это. Прекрасно знал. Заходит в эту синагогу, ему подают книгу пророка Исаии, и он открывает место Писания. Они все кивают головами. Не знаю, что у них тогда было принято. Аминь, аллилуйя, кричать. Что они там кричали? В знак согласия. Но там написано, что они подтвердили. И он говорит, сегодня исполнилось это слово, которое вы слышите. И они все дивились и подтвердили, да, да. Подождите, говорит, сейчас я, говорит, закрою эту книгу, передам служителю, сяду, говорит, и вам кое-какие наброски чуть-чуть сделаю, слегка, и ваша реакция сразу покажет. Много, говорит, было вдов в Израиле, в Сарепту Сидонскую только был послан. Или много было прокаженных в Израиле, только Неемян прокаженный исцелился, сириянин. Что с ними случилось? Вот эта твердость, твердыня, ожесточение своего понимания, своего мышления ахнуло, рвануло. Двое идущих в Эммаус, давайте будем честными, это была твердыня. А мы думали было, он говорит, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что сказано в Слове Божьем. Это сколько времени понадобилось нашему Господу, чтобы все места Священного Писания раскрыть, ни одного не упустить, чтобы потом, не дай Бог, не зацепились бы. А вот это ты нам не сказал. Что ты так долго рассказываешь нам? Что ты из всех писаний говоришь? А для того, чтобы разрушить ваши твердыни, которые вы построили, вашего понимания. Нередко в жизни народа Божьего происходит. Наше понимание, наше мышление должно быть так. Он говорит, конфликты, несогласия человека с Богом построены на принципах или на принципах конфликта умов. Бог говорит, вот так, человек говорит, не, я лучше знаю. Бог говорит, я тебе предлагаю так. Не, Господи, не так будет, я вот по-своему сделаю. Давайте будем честными. Неужели нам не бывает слова тебе, мне, каждому из нас и каждому в отдельности? Вот здесь так совет поступить, а здесь так. Неужели мы столько глухие, что мы не слышим? Неужели у нас ни у кого никогда не было такого момента? Эх, там мне же была мысль, да мне же было вразумление. Да не пророчество, а видение откровения. Во внутренности своей за пророками не набегаешься? Хорошо, сегодня коммуникации существуют, телефоны всякие, понимаете, скайпы. Можно, знаете, до Луны дозвониться. Да, это правда. Ну, а в те времена, когда не было этих коммуникаций? Это получается, все будут научены. Неужели не было совета? Неужели не было предложения? Оно, мы на своем стоим. На сегодняшний день сколько этих проблем? Но еще хуже получается, зачастую люди не хотят соглашаться с вопросом, что они в проблемах. Что это проблема из-за него или из-за нее, на кого-то надо списать. Неоднократно Бог предлагал и говорит, каждый возьми вот с этих вопросов, ваших взаимоотношений, свое. Я свое, ты свое и так дальше. Вы знаете, сколько было таких интересных моментов, Какого порядка? Когда так Бог касается внутренности, наконец коснулся, наконец мог достучаться. Кто виновен в этом положении? Бог задает вопрос. Адам, причина твоего вопроса в том, что ты не можешь встречи иметь со мною. Не ел ли ты? Наводящий вопрос. Конкретный ответ. Жена, которую дал ты, она ела, мне дала. Все. Адам, с тобой больше бесполезно разговаривать. Подвести тебя и сделать тебя твердым, чтобы у тебя было обновление, освящение, бесполезно. Ничего не выйдет. Причина. У тебя, смотри, какое рассуждение. Ты не видишь нигде своей вины. Ну, хоть в чем-то ты виновен, да или нет? Боже, помоги нам глубоко-глубоко задуматься. Движемся дальше по местам Священного Писания. Интересно, описывается у Иова. У Иова, 6 главы, мы читаем 12 стих. Всего лишь отсюда этот момент берем. И дальше движемся. Иова 6:12. Что он понимал, что он подразумевал, что он преследовал, говоря эту фразу. Но тем не менее, глубина очень колоссальнейшая, весьма. Твердость ли камней, твердость моя? Имеет ли плоть моя? Мы сегодня касаемся второй половины стиха, берем только первую. Твердость ли камней, твердость моя? Интересно то, что в каждом вопросе Бог предлагает нам задуматься, насколько мы тверды. В чем мы тверды? Когда мы тверды? В зависимости от твердости Господней, если мы в Господней твердости, в каких вопросах мы сегодня коснемся, находимся, оттуда будет вытекать вопрос. Наш дом и созидание нашего дома, духовного строительства, выдержит любые натиски. Так говорит Священное Писание. Твердость. Знаете, мне приходилось в командировках ездить, видеть разные варианты, как делались заливки фундаментов для громаднейшего оборудования. И однажды я смотрел на оборудование, это примерно вот половина вот этого зала. Вот такой громадный, ну как сказать, выкопанный был резервуар. И туда постоянно должны были заливать бетон. Постоянно. И шли машины. Эти машины должны были подвозить бетон. Они не имели права иметь выходных, праздничных. Они не имели права работать в одну смену. Они не имели права иметь перерыв. Это сплошным потоком должны приходить машины. Вылила бетон, ушла там, утрясают его, укладывают, следующая машина, следующая. Непрерывная подача бетона для того, чтобы создать монолит. Глубина этого резервуара, ну, наверное, так, роста 3 человека, если не 4, приблизительно. И вот я подхожу, смотрю, и там один из сотрудников, с кем приходилось сотрудничать, он говорит, вот строители, они купили, я забыл, за какие баснословные деньги этот станок громаднейший, который будет точить громаднейшие детали. Эти детали такие, как, знаете, ну вот эти вот трачки, самотраки, или как фуры там у вас в Европе называются. Вот примерно такого размера детали будут ставиться. Он говорит, на этих деталях должны выдержать точность меньше толщины диаметра волоса с головы человека. Ну, микроны. Никогда они не выдержат этой точности. Я говорю, почему ты так решил? Он говорит, смотри внимательно. Непрерывное бетонирование должны подавать. Они, говорит, поработали и оставили. Сверху, говорит, корка схватилась. Через день, говорит, другой, они следующие растворы бетона в течение дня-двух будут подавать. Уже, говорит, сколько таких прокладок они сами сделали. Бетон не схватывается, у него корка пошла. У этого, говорит, бетона не будет монолита. Он не будет единым. И когда, говорит, поставишь на него эту громадную махину этого станка, этот станок от своей вибрации никогда не даст эту тонкость и точность. Это же, говорит, они загубили и работу, и труд, и продукцию, и точность. И потом вот это оборудование, которое они сделают, оно должно где-то работать. Ты представляешь, говорит, что будет? Позвольте. А как у нас с непрерывным бетонированием во имя Господня? Как? Кто постоянством в добром деле ищет чести, славы, бессмертия, им жизнь вечную. Непрерывная заливка, бетонирование, подача этого бетона, утверждение для того, чтобы быть тонкими, точными, пунктуальными, Знаете, чтобы из ничтожного, ну, заметить, взять драгоценное, в малом быть верными. Тут зачастую на наших жизненных поворотах, то там у меня ошибка, то здесь у тебя ошибка, то у нас там на перекрестках наших духовных взаимоотношениях неприятности, дрязги, неточность, несочетание, не взаимоотношения, не получается устройство, не получается благословение, натяжка взаимоотношений. Знаете, что такое взаимоотношение, натяжка? Это получается, размеры не сходятся. Потому что они выточены на оборудование, которое не имеет единого фундамента. Это же вообще... И вот такие мы с вами строители. Интересно то, что в Боге мы имеем возможность глубочайшего покаяния. При согласии. Вот тут Иов говорит, твердость ли ко мне, твердость моя? Ну, что ты имеешь в виду? Это интересный вопрос, потому что в свое время Иов говорит интересную фразу, очень такую болезненную, знаете, трудно воспринимаемую, если внимательно исследовать Иова, что говорится в книге. Он говорит, нет у меня посредника, который бы положил руку на нас обоих. На Бога и на меня. Ты о чем, Иов? Ты хочешь сказать, что ты не видишь посредничество Сына Божьего? Тогда дай ответ, Иов. Поясни нам, когда ты говоришь интересную такую фразу. А я знаю, искупитель мой жив. Так искупитель-то посредник. И в последний день он говорит, восстановит распадающуюся кожу сию мою. И мои глаза во плоти узрят его. Искупитель? Ты о чем говоришь? О ком говоришь? А вопрос интересен в том, что Ветхозаветные Писания неоднократно подчеркивают момент того, что было открыто и немалому количеству народа Божьего, что у Бога есть Сын. И цель прихода Сына на землю была открыта. Мы сегодня, возможно, по времени, если Бог позволит, будем касаться этих моментов. Интересно, что Иов должен был об этом знать. Сегодня мы это не разбираем, не рассматриваем. Он задает вопрос. Твердость ли ко мне, твердость моя? Так вот, когда ты будешь тверд? В чем ты будешь тверд? Интересно то, что в книге Иова, во второй главе, идет удивительнейший вопрос относительно твердости. Бог свидетельствует в адрес Иова, его твердость, это вторая глава, стих 3. И искушение, которое предлагается Иову через жену. Через жену искушение. Натуральнейшее. В свое время через Петра дьявол за спиной Петра стоял и говорил, Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там чего не случилось. Интересно, удивительно то, что два евангелиста подчеркивают, что вот это такое замешательство в Петре, когда он говорит, не ходи в Иерусалим, произошло буквально после того момента, когда Иисус говорит, за кого меня, говорит, почитают люди? Одни говорят, за такого пророка, другие за такого, третий за этого. Вот, кто-то за Илью, вот, а кто-то, понимаете, говорит, что это воскрес Иоанн, потому что ему голову отрубили, чудеса теперь совершаются. Иисус задает вопрос, вы за кого почитаете меня? Вот интересно, говорить, кто за кого почитает, это один вопрос. А за кого вы почитаете меня? И тут говорится, это Матфея, но к Иову мы вернемся. Матфея, 16 глава. С 16 стиха читаем. Матфея 16, 16. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне, я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, дам ключи и дальше». И потом с того времени начал Господь говорить, что Он идет на страдания, и после этого Петр говорит, «Не ходи в Иерусалим!» Искушение. Ответ получает интересный. Не в свой адрес, а за своей спиной стоящему. Отойди от меня, сатана. Ты мне, говорит, соблазн. Ты, говорит, не думаешь о том, что Божье, о том, что человеческое. Вот тут искушение у Иова страшнейшее в этом вопросе. И дьявол использует жену. Не принято это говорить. Но так Слово Божье говорит. Не прямым текстом, косвенным, или как правильно выразиться, но показывает это положение. Твердость. Итак, в первой главе Иова интересная фраза, когда сыны Божьи пристали, сатана пришел, где ты, говорит, ходил? Он говорит, да всю землю обошел. А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он. Интересно то, что, говорит, не тот достоин, кто себя хвалит. Или кого люди будут хвалить? Кого Бог похвалит? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Интересно, когда мы получаем это свидетельство? Как мы его получаем? Как часто мы его получаем? Через что мы его получаем? Что с нами происходит, когда вот мы имеем это свидетельство? Мы смиряемся или превозносимся над другими, потому что мы имеем доброе свидетельство в свой адрес? Интересные, интересные вопросы, правда? Иисус говорит, кто, говорит, больше, возлежащий служащий? А вы возлежите, я, говорит, служащий. Вот отсюда, говорит, интереснейший закон вытекает. Если, говорит, твоя внутренность припоясана пред Господом, чтобы припоясаться и служить, то у тебя высшее духовное состояние, более высокое, чем у других. Но если ты принимаешь, чтобы тебе служили, твое плачевное состояние. Если, говорит, он постучит, тотчас ему, говорит, откроют двери, и он войдет с дороги, да, то он не будет отдыхать, не будет возлежать, ему ноги не успеют омывать. Там ничего не говорится. Он не будет кушать. А что он сделает? Он говорит, я, говорит, припояшусь и буду служить. Где-то видано, чтобы Господь, Господин, Учитель, с дороги придя, служил бы. Мы с вами разбирали интересный вопрос, книга «Песни песней». Тотчас она не открывает ему. Она не имеет твердости своих взаимоотношений с ним. Если были бы твердые взаимоотношения, Иисус интересный закон показывает, говорит, твердое взаимоотношение на предмет немедленного открывания дверей будет зависеть и заложено только в одном положении. Если по воле моей, говорит, поступали и делали то, что я, говорит, определил, то, говорит, я только начну стучать, они уже подбегут, откроют двери. Мы с вами разбирали места Писания, где Бог подчеркивает и показывает, если взаимоотношения любви, то любовь, она в почтительности опережает, предваряет. Предварить, это, знаете, в дверях быть. Любишь, уже будешь ожидать при открытых дверях. А что ты вышла навстречу ко мне? Ты знаешь, вот сердце мое на расстоянии тебя чувствует. А тут говорит, слушай, сердце мое так вот все ходуном во мне ходит, а вот я, говорит, связанное подняться не могу. Да послушай, если бы тебе пришлось бы побежать, и от твоей кровати, понимаешь, или ложа где-то находилась, побежать к дверям и открыть двери, ты же говоришь, что ты ноги будешь марать, там так в песне песней написано, он бы припоясался и омыл бы тебе твои ноги. Об этом не принято говорить, но Священное Писание говорит, и когда мы внимательно исследуем и рассматриваем, это серьезнейшее положение. Он говорит, нетвердость на предмет немедленного открывания дверей говорит о вопросе нарушения взаимоотношений в любви. Дальше принципиально ставится вопрос. Зачастую люди исполняют то, что они были должны сделать из-за страха наказания, из-за страха воздаяния, по совести. Павел пишет, говорит, по справедливости надо, по совести, говорит, поступать, а не то, что бояться тех, которые, говорит, меч носят для воздаяния делающим преступление. По совести, по справедливости мы с вами исследовали эти вопросы. Как? А тут по совести, по справедливости или по любви? Мы поступаем по совести, по справедливости или по любви? Мы по расчетливости поступаем. У любви расчетливости нет, у любви есть жертвенность. Если имеется расчетливость, там нарушение с любовью. Надо успеть, он скоро придет. Сколько там осталось времени? Ну, рассуждаем. К хлебопреломлению надо быть готовыми, потому что мы знаем, когда оно будет. А если вдруг к нам постучали, к тебе, ко мне? Тук-тук-тук-тук-тук, до хлебопреломления еще 3 недели. Пришли такую нестандартную единицу времени. А вот мы к вам с хлебопреломлением. Ой! Как в школе. Вдруг дверь открывается медленнее, чем обычно. Заходит учитель или учительница, там кипа тетрадей. Ну, это старые истории, сегодня, может, оно не так делается. И все сразу начинают петь одну песенку. У нас контрольная работа, проверочная работа, а вы нас не предупреждали, и песенка. А с чего, говорит, это вы решили, что у вас работа проверочная, контрольная? Ну как, вы же кипу тетрадей несете. А кто вам сказал? А может быть, говорит, я проводила, говорит, занятия в соседнем классе. Их не тетради несут. И успокоились. Такой покой, ложный покой. А она раз и раздает тетради. А что, говорит, мы будем им оценки ставить? Ага, говорит, да, конечно. Но и тетради не по порядку, по фамилии лежат, а в перемешку. И кому какая попала. И вот открывает, а потом, слушай, да вроде в том классе такого однофамильца нету, а это-то вот он сидит. А у этого тетрадь того попала. Пока разобрались, шум пошел, понимаете? Так это же тетради наши, что вы делаете? Тихо, тихо, тихо. Сегодня, говорит, у вас проверочная работа. Никто никуда не пойдет. Твердое утешение, ой ли будет. Уверенность, ой ли будет. А что это происходит? а потому что задания домашние не выполнены. Мы сегодня-то не о школьной-то программе, правда? Он учитель, мы ученики. И он говорит, если ты верен, я, говорит, тебе выдаю это свидетельство. Какое? Вот тут вот у Иова во второй главе читаем только 3 стих. А потом только 9. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Оказывается, можно невнимательно посмотреть, но в духовном мире обращается внимание, ой, как серьезно! Потому что если демоническая сторона не вычислит очень серьезно и детально, где взять народ Божий, никогда не возьмут. Вы, говорит, пришли посмотреть наготу земли, вы пришли посмотреть слабые места. Через эти слабые места вы хотите зайти в город, в страну, чтобы захватить ее. Обычно слабые места – это не твердые места, это податливые места. Через эти места можно проскочить, зайти. Оттуда практически все государства были захвачены. Все были замки взяты. Все неприступные крепости были взяты. Только нужно найти эту слабинку. Где, в чем нетвердость? В свое время Ахав был поражен стрелой. Так, знаете, шальная пуля называется. Вот стрельнули, и вот она летела, понимаешь, мимо цели пролетела, а кого-то же нашла. А там написано, случайно, говорит, кто-то выстрелил. Стрелами стреляли, по движущим целям стрелами сильно не попадешь. Кто его знает, как он будет бежать? Знаете, как стрелой на большом расстоянии стрельнул, цель пробежала, а ты стрелу пустил только сзади. Поэтому зачастую стрелы швырялись так, глядишь, кого попадет. Ну надо же, стрела заходит в швы между лад. Куда? В слабое место, в нетвердое место. Место, которое имело склонность к пробиванию, к поражению, которое, в принципе, закрывало, но не до конца. Для того, чтобы взять неприятеля, а неприятелем для дьявола является церковь, Священное Писание, книга Откровения, уникальнейшую фразу говорит. А дальше он пошел и вступил в брань с теми, с прочими от семени ее, не со всеми, которые... Они хранили вот эти заповеди исполнения и слово свидетельства. И он пошел с ними воевать. И получается, знаете, проверка, где слабые точки, на чем взять. Принципиально мы горим с вами на слабых вопросах. В каких-то вопросах мы сильны, в каких-то вопросах, слава Богу, у нас победы. Но есть такие вещи, на мелочах горим. Да, не правда? Из-за мелочей теряется мир. И там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, какая-то пробоина, а потом все больше, 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 больше. Нарушение твердости. Вот тут вот ставится интереснейший вопрос. Обратил ли ты внимание, твое внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Интересное свидетельство Бога в адрес человека. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Дальше фраза. И доселе тверд в своей непорочности. Я еще раз читаю тут только эту фразу, дальше нас не интересует, чтобы у нас широко не получилось рассуждение, мы иначе вообще не уложимся даже и в половину темы. Бог перечисляет пункты. Человек непорочный, порока нету. Справедливый, к примеру, в свое время было сказано, позови мужа в адрес женщины в Самаре. Она говорит, нет у меня мужа. Иисус говорит, это ты справедливо сказала. Адам, ты несправедливо сказал, кто виновен и что ты сделал. Ева, ты несправедливо сказала. Исаия, ты справедливо сказал. Какой момент? Когда он видел, серафимы восклицали друг другу, свят, свят Господь Бог Саваоф, 6 глава Исаии, и видел, говорит, я престол превознесенный и вечный, и вот там Бог восседал. Как увидал, то возопил. Погиб я. Образно говоря, можно было так сказать. Исаия, ты сказал справедливо, ты оценку себе сделал справедливую, взвесил ты себя справедливо, Бог с тобою согласен абсолютно, ты не сделал, что ты слишком много на себя взял, о, я такой погибший, да не настолько ты погибший, с другой стороны ты сказал не так, Господи, другие хуже погибают, я не настолько, не отбелился, ты назвал точно так, как бы твое положение назвал бы и оценил бы сам Бог. Поскольку твоя оценка тобою, самого себя, ты судил себя, то я, говорит, тебе даю шанс величайшего благословения. Серафим прилетает, плечами жертвенника берет уголь, и вот это, говорит, касается уст твоих, и нечестие твое, грех твой очищен. Освобождение. Адам, а что с тобой не так? Потому что ты несправедлив. Женщина Самарии, ты справедлива. Из-за того, что ты справедливо называешь вещи своими именами, я справедливо открыто скажу тебе, кто я? Я, говорит, Христос. Мы с вами исследовали Священное Писание, нигде больше не повествует о вопросе, насколько я помню, где бы Господь говорил, я Христос, где-нибудь было такое. Посмотрите, если найдете, скажете потом. Но тут говорит, интересно, потому что справедливо. Здесь говорится интереснейший вопрос. Непорочный, справедливый, по-другому, называющий вещи своими именами. Дальше, называющий первую причину, из-за которой он попал сюда, вот до того или до этого, ну не в смысле Иов, а в смысле другие, многие вопросы. Сегодня мы Иова не разбираем, потому что есть у него интересная фраза, он интересное такое заключение говорит, чего я боялся, то меня постигло. Сегодня мы это не исследуем, нас это не интересует. Итак, дальше, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд, независимо от того, в какие жизненные обстоятельства он попал. Оказывается, интереснейший закон. Твердость наша, если мы не бываем тверды, когда мы попадаем в определенные жизненные обстоятельства, это есть плод. Плод чего? Ненормальной заливки фундамента. Где-то раньше надо искать причину. Иисус говорит, копал, углубился, да нет, не углубился, поверхностно копал, поверхностно углубился, лечат раны моего народа легкомысленно, говоря, мир, мир, мира нету, любят проповеди о посаженности на небесах, тогда, когда посаженности нету, как только приходит переход смертный, по возрасту или по положению начинается паника, неуверенность в спасении, неизвестность, куда идут, а куда деть все остальное, самоубаюкивание. Получается, жизненные обстоятельства налегли, ветры налегли, воды налегли, и началось колебание. 9 стих, жена Иова. И сказала ему, Иову, в смысле, жена его, ты все еще тверд непорочности твоей. Здесь у меня стоит восклицательный знак, не вопросительный. Она не спрашивает его. Она утверждает и восклицает. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей. Я не знаю, какая у нее была интонация, но не вопросительной формы. Восклицательная здесь написано. Похули Бога, умри. Вот ее твердость. Ее твердость была покамест, до тех пор было благополучие, признание, авторитет. Они были в авторитете, даже прекрасно было. Муж выходит, понимаете, к воротам города, его там седалище несут, старцы встают. Не молодежь встает, старцы. Если, говорит, я улыбнусь, они, говорят, не верят мне, потому что очень серьезно себя вел. Вел или был таким? Вести можно себя по-разному. А естество это другое. Сегодня мы не разбираем. Я не сказал о вопросе, что улыбаться грех, пожалуйста. У нас отдельно будет вопрос смеха, тема очень глубокая, надо будет ее внимательно посмотреть, откуда много страшнейших поражений, и как легкомысленно народ Божий на это смотрит. Но сегодня не об этом. И вот интересно, это такой был авторитет, если он начинал говорить Иов, Священное Писание говорит, книгу Иова можно посмотреть, после меня, говорит, больше не говорили, не рассуждали, предложение, которое было сказано, все молчали. Это примерно звучало так, как на Совете Неба в свое время было сказано, кто увлечет Неахава на войну. И вот один дух одно предлагал, другое другое. Значит, получается, предыдущие предложения оказались несостоятельными, их просто отметали в сторону. И вот один из духов встает и говорит, я, говорит, сделаю это, как? И было сказано, как, сегодня вопрос не в этом как. И все, надо понимать, согласились, потому что Бог подтвердил, да, ты успеешь. Отсюда вытекает интересный вывод. Из всех предложений, какие только были у ворот этого города, в котором жил Иов, вы знаете, какое было благополучие этого города? Любые вопросы, любые решения обстоятельств, ну всего, какой области только они касались, всегда был успех, потому что там сидел во воротах Иов. Да до каких пор он такой будет благословенный и успешный? Да сколько можно, что он умнее, чем мы? Сегодня мы это не будем разбирать, этой стороны. Можно себе представить, знаете, на каких перинах авторитета нежилась его жена. И тут на тебе, все рассыпалось, ничего нету. И он говорит, моей жене опротивило мое дыхание. Дальше. Моего раба, моего слугу, я, говорит, должен умолять, чтобы он сделал. Это же вообще, что происходит? Непонятные вещи. Те, кого, говорит, вообще бы к стадам бы не поставил там или как. Они, говорит, такие вещи говорят. Друзья отвернулись, родственники отвернулись. 100 лет никому ты не нужен. И вдруг подходит Твоя половина, да? Или кто она ему? Четвертина? Спутница, попутчица? Или на перекрестке путей так вот перекрестились пути, а потом каждый своим путем пошел? В дальнейшем, конечно, не описывается никаких вопросов. Говорится о вопросе, что созидание дальше пошло. Дай Бог, чтобы у нее было покаяние. Мы сегодня не разбираем этого вопроса, но у него потом дети родились. Священное Писание не говорит о том, что он другую себе взял. Мы сегодня не об этом. И тут фраза. Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога, умри. А, так ты, получается, этого плода уже вкусила, твое отношение к Богу вытекает вот таким. Кто его знает, какая степень у тебя? Но раз от избытка твоего сердца, говорят твои уста, очень похоже, что у тебя произошло серьезнейший разрыв взаимоотношений с твоим Богом. Ты показала себя нетвердой, абсолютно. Что будет дальше, скажите, пожалуйста. Интересно говорится, чтобы ты знал твердое то основание того учения, которым был наставлен. Вот тут получается, вот то, где ты заливку фундамента для себя делала, чтобы у тебя была твердость, непоколебимость, чтобы ты всегда преуспевала. Оно на тебе, оно понесло тебя. На сегодняшний день проверку давайте делаем каждый себя. Что мы в своих семьях, какие испытания несем, какие искушения несем, какие искушения себе на голову понабрали. Ну, любая форма, любые положения. Что происходит по отношению я и рядом со мной находящиеся. Взаимоотношения, общительность, натяжка взаимоотношений. Как мы на все это реагируем? Что с нами происходит? Какая у нас честность, справедливость во взаимоотношениях? Многие вопросы. Если туда вместе поставить это все, вы знаете, будет вытекать интереснейший закон. Какого порядка? Апостол Павел говорит. Вот я для вас отец. Не в смысле отец, написано, никого не называйте отцом. Но через меня, говорит, Бог родил вас благовествованием. Это справедливо, да. У вас тысячи наставников, мало отцов. Я родил во Христе Иисусе благовествованием. Дальше. И вот теперь, говоря вам правду, вдруг я для вас сделаюсь врагом. Почему? Причина. Причина заключается в следующем. Вы не захотели изменяться в тех вопросах, которые Бог сказал, надо по-другому. Удивительнейший закон. Если внимательно рассматривать хотя бы взаимоотношения Савла и Варнавы, почему Савла, не Павла, потому что на ту единицу он был Саул, и он был вторым. Первый шел Варнава. Дух Святой сказал, отделите мне для служения Варнаву и Савла. Там был пост, молитва, возложение рук, и они были отпущены. Потом в этом же путешествии сначала пишется Варнава, Саул, а потом раз – Саул и Варнава, проверите сами дома, если желаете. И вообще следовало бы проверить. Да, это удивительно. Почему первенство Божьего помазания от одного перешло к другому? Потому что тот не удержал этого помазания. Он лишил себя. Интересно то, призвание призванием, поручение поручением, труд трудом, исполнение этого труда. И вдруг при исполнении этого труда выясняются определенные вопросы. Какие? Родственная связь. Где там тебе сказано, Варнава, что ты брал своего племянника? Тебе Бог сказал этого? Бог сказал, отделите мне Варнаву, Савла и племянника. Да? У тебя, говорит, проблемы будут, что ты делаешь? У тебя же зрение должно было бы видеть, не тем ты занимаешься. Этот племянник недалеко проехал, разворачивается и возвращается назад. Так говорит Священное Писание. Варнава, ты должен прозреть? Ты понял, должен понять? Ты должен согласиться? Проходит время. И Бог предлагает, побуждает опять. Мы с вами исследовали для того, чтобы отправиться в повторную поездку. И не Варнава предлагает, а Саул предлагает. Теперь, ну, он, конечно, уже Павел. Давай, говорит, Варнава, мы отправимся в наше путешествие, посетим наших братьев, посмотрим церкви, народ Божий. И опять Варнава берет, проталкивает вопрос родственной связи. Дальше что? Конфликт. Вот этот конфликт есть плод вопроса, как кто закладку какого фундамента делал. В каких вопросах сохранилась твердость, а в каких нет. Вот и получается, Священное Писание интересно говорит, взирая на кончину жизни, конец жизни покажет. Не для того, чтобы мы подражали, мы сегодня не эту сторону рассматриваем, мы рассматриваем другое положение. Твердость. Сохранена ли твердость на протяжении всей жизни? Мы сегодня вспомнили у римлянов интересную фразу. Кто постоянством, добром деле ищет чести, славы и бессмертия. Это вторая глава римлян. Постоянство. Будьте постоянны в молитвах. Если внимательно посмотреть вопрос линии постоянства, то линия постоянства показывает интереснейший закон. Если сок от корня не будет постоянно подаваться ветви, то там может произойти беда. Беда будет остановлением роста, которое приведет к затормаживанию. Затормаживание, я не знаю, через сколько времени происходит у дерева, но мне приходилось видеть моменты. Вот веточка раз, и дальше не растет. Затормаживание. И вдруг другая почка пробивается. Туда пошло. Если будет остановлен поток крови к определенной части нашего тела, то в зависимости от того, куда этот поток останавливается, затормаживание подачи крови, будет определенная степень последствий. Очень просто. Вы знаете, мне пришлось однажды где-то в госпитале находиться, и вдруг я был свидетелем интереснейшего разговора. Я никогда об этом не думал. Вы, наверное, тоже. Стоял человек, его привезла жена. Человек этот был, ну, в понимании определенных вопросов, то есть он был выпивший, у них вчера вечеринка была, или там 2-3 подряд дня, неверующие люди, вот, но он уже отрезвевший в определенной степени, но от него перегар немножко идет, то есть понятно, что он уже хорошо был выпивший. И у него проблема с рукой. И вся проблема руки заключалась в удивительном факте. Каком? Он так сильно напился, что в неестественной позе спал и залежал руку в локте. Если мы неестественно спим, очень глубокий сон, или уставшие, или какие-то переживания, и потом ночью мы не можем разогнуть руку, болит. Ногу не можем развернуть, болит. А у него появилась атрофия определенной степени, он передавил кровеносные сосуды. И когда ему глянули, врачи сказали, тебе немедленно нужно ложиться в госпиталь для того, чтобы с твоей рукой заниматься. Ну сколько он полночи там побыл в таком состоянии зажатой руки, у него проблема. А если перекрыть жизненно важные органы наподобие головы, здесь вот в этих местах где-то будет прекращена подача крови, что будет с головным мозгом? Мы знаем, что оттуда бывают проблемы, и в госпиталях есть люди, которые они входят в такое состояние, что безвозвратно мозг отключается. Я забыл, сколько нужно секунд, чтобы не дать постоянство подачи крови для питания, снабжения кровеносными сосудами мозговой коры. Проблема. На сегодняшний день повреждение ума у христиан это говорит о вопросе постоянства подачи крови Господа Иисуса Христа в область ихнего мышления было перекрыто грехом беззаконием. А не сколько-то часов, суток, недель, месяцев, не могу ответить, какие моменты, Священное Писание говорит более конкретно, мы будем касаться. Вот эта подача крови была перекрыта, сдвиг ума по фазе. Мы понимаем об этом вопросе, когда Павел говорит, ваши нетвердые взаимоотношения по любви с вашим Господом, второе послание Коринфянам, кажется, 11 глава, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Повреждение ума из-за уклонения от простоты во Христе Иисусе, значит, там есть вещи, на которые сказать, это не грех, это не так страшно, ты ничего, ты подумаешь, это мелочи жизни. Да все так живут, ну многие так поступают, ну разве Бог немного милующий? Вы, говорит, понимаете, что у вас идет атрофия? Вы понимаете, что кровеносный поток крови, святой крови вашего Господа к мозговым извилинам вашего духовного мозга перекрыт? Вы хотите говорить, что он питает и греет тело, в котором вы находитесь, да, принципиально правда? Но сдвиг ума, чтобы ваши умы не повредились, повреждение ума происходит из-за остановки кровяного потока. Мы об этом задумывались. Об этом рассуждали. На это обращали внимание. Эти вопросы поднимались. Оттуда, говорит, ваши нарушения взаимоотношений по любви. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Получается... Кто его знает, наверное, может быть, говорит, вы вообще не попадете в категорию песни песней той невесты. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит, я войду к нему. А тут получается услышать, услышал, а отворить не отворяет. Медлительность в отворении – это повреждение ума. Давайте будем честными. Повреждение ума в данном случае – это повреждение любви. Я, говорит, имею против тебя. Господи, да что ты хочешь? Слушай, на собрание хожу, проповедую, пою, стихи рассказываю, песнопения сочиняю, стихи сочиняю, ну, разные функции несу, молитву поднимаю, вот молюсь и тому подобное. Все можно перечитать. Он говорит, я тебя не спрашиваю. Книга Откровения показывает. Ты, говорит, много трудился, не изнемогал. Ты знаешь, что, говорит, ну, я имею против тебя. У тебя нет твердости взаимоотношений со мною. По причине охлаждения любви. А любовь от нечего делать не охлаждается. Правда? По причине умножения чего любовь охлаждается? Значит, получается, я имею против тебя, что ты оставил твою первую любовь. Дальше, давайте туда, в другое место, рядом ставим. Потому что у тебя что? Что? Ошибка, оплошность. Вы какие мы мягенькие. А может, грехи? Священное Писание говорит, по причине умножения не оплошности и ошибок, опрометчивости, а беззаконий. Охлаждение в любви. Я, говорит, имею против тебя. Вот удивительнейший закон. Не принято об этом говорить. Не хотят об этом говорить. Что ты говоришь? Ну, так говорит Священное Писание. Знаете, я лично очень благодарен Богу. Мы еще немножко с вами порассуждаем. Но мы с вами, может быть, даже до половины темы не дошли. У нас будет две части о твердости, если, может быть, не три или четыре. Жив Господь, значит, получается, нам необходимо в этих вопросах очень глубоко задуматься и рассуждать. Итак, вопрос. Вот тут говорит твердость твоя. Ты тверд еще? Или не тверд? Ты еще тверд. Но сам Иов говорит буквально через одну главу, вот это вот вторая глава, а тут вот шестая глава. И он говорит, твердость ли ко мне, твердость моя? Иов, ты что-то чувствуешь в себе? Да, чувствую. Ты что-то понимаешь? Да, понимаю. Если, говорит, я начну защищаться пред тобою, мои уста меня же обвинят. Если ты захочешь со мной какие-то выяснять взаимоотношения, то ты не утомишься. Так, раз, и тут же уже все вопросы ясны. Я, говорит, раньше говорил вот о тебе, Господи. А теперь, говорит, я перст на уста полагаю. В прахе и пепле я отрекаюсь от того, что я имел такое мышление. Оказывается, интересно то, что после того, как он пообщался с Богом, говорит, вот я раньше слухом о тебе слышал, а теперь, говорит, мои глаза видят тебя. Вот эта встреча, что я с тобой встретился, какая степень явления Бога была к Иову, мы сегодня не будем этого вопроса касаться. Но после этой встречи Иов становится новой тварью, новым благословением Божьим. Он становится настолько твердым. Вы знаете, интересно такой бы вопрос ему задать. Я не могу ответить точно, как долго у него была эта проблема. Или не проблема, а в смысле переживания с его проказой. Но, во всяком случае, это не год, не два, не три. Есть такие источники, которые говорят, что это не 6 лет и не 7, это кто его знает, может 10, а может и 20. Вы знаете, вопрос интересен в том, что вот пока человек находится в этом состоянии, он в больших переживаниях. Степень переживаний, кто знает. В свое время у Иосифа сказано, что душа его вошла в железо. Это же вообще, это лет 16 упоминается, он там был у отца своего, ну 17-18, возможно, его продали в рабство, приблизительно, может быть, 16, и вот 30 лет он выходит от фараона. Вот математика. 30 минус хотя бы 16, вот вам 14. Дальше. 7 лет изобилия, и потом, кажется, на третьем году голода братья появляются. И там описывается фраза, он говорит, еще, кажется, 3 года голода, и ты, говорит, отец, лучше ко мне приходи. Вот и, пожалуйста, можем почитать математику. Это сколько лет, правда, до момента, как вышел к фараону, это, знаете, его душа в железо вошла. Но когда он уже имеет свою семью, когда он имеет своих детей, его душа из железа вышла, или как мы считаем? Если душа из железа вышла, если из темницы вышел, если он становится, знаете, из глубокого рва, из вот этого тенистого болота, говорит, ты извлек и поставил на камни ноги мои, то ты, говорит, вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. И когда ты будешь петь эту песнь, хвалу Богу нашему, то ты не скажешь. И когда твой первенец рождается, ты ему клеймо. Клеймо это обжигалось на руке, и на правой, либо на челе. Это рабам выжигали, чтобы не убежал, и чтобы знали, чей ты раб. Вот. И вот такое клеймо. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Ты о чем поешь? Что за песня? Второй рождается. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Интересный следующий закон. Когда уже братья вернулись, пришли к нему, и вопросы выяснились все, и вдруг он по-другому говорит. Не вы меня сюда послали, продали? Так они тебя продали или послали? Он говорит, не вы меня послали, Бог меня послал. Это ты давно решил, что они тебя послали? А ты давно это понимал об этом вопросе? Ну, ты же говоришь, что продали тебя. Если внимательно посмотреть, потому что он говорит, я продан там в тюрьме, говорит. Я не послан моими братьями. Меня, говорит, продали сюда. И здесь, говорит, в тюрьме сижу. И он раскрывает свои вопросы, за что он сидит. Ни за что сидит. Он там никогда не говорил, что он был послан его братьями. А тут он говорит, не вы меня послали, Бог послал. Аж ты говоришь. Вот теперь после того, когда ты понимаешь, что тебя Бог послал, и мы рассматриваем вопрос, твердость твоя закалки была вот там, тверд его лук остался. Воевали, говорит, против него стрельцы. Это все демонические полчища воевали. Эти демонические полчища поднимали, кого бы им попало. Они поднимали ту женщину, где он был рабом. Они поднимали его братьев. Эти дрязги, скандалы, неприятности. Они поднимали мысли, возможно, чувства, натиски всевозможные на него, чтобы сломать его. Душа в железо вошла, но лук остался крепок. Жив наш Господь – это прообразы для каждого из нас. Принципиально это был прообраз в адрес нашего Господа. И наш Господь был продан братьями своими, в смысле народом Израиля. И он стал теперь источником хлеба, чтобы накормить наследие, чтобы народ Господень и народ Господень, язычники и евреи, были насыщены хлебом жизни. Да, это правда. Поэтому, Господи, помоги нам глубоко-глубоко рассмотреть эти вопросы. Мы еще, наверное, 1-2-3 места прочтем и будем подходить к молитве. У нас время вытекает. Читаем Наума. Интереснейший закон описывается здесь. Наума. 2 глава, стих только 1. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами». Наума 2:1. Вот идет разрушитель. Он пришел, чтобы убить, украсть, погубить. Убить, украсть, погубить, возможно, после того, когда будет разрушена крепость, стена, ограда. Когда эта стена будет разрушена, тогда можно входить в город и дальше уже остальное все забирать. Это получается, там можно будет пленить человека с большей силой и забрать все оружие, на которое он надеялся. Принципиально первое оружие, на которое надеялся, одно из первых оружий, с одной стороны это башня, ее ограда или стена. Это стена вокруг города. Но более детально, если рассматривать, это оружие, которое будет до твоего города. Там и рвы делались, там и переходы такие, которые подымались. Эти рвы водой заполнялись. Принципиально на башнях и на стенах ставились такие оружия, которые бы дальнобойными были, чтобы не подпускать врага. Если принципиально, то это оружие, о котором говорит Бог, он сказал, щит и ограждение истина, это стена. Но оружие на этой стене – любовь, где написано, песни песней. Стрелы ее, стрелы огненные, далеко летящие и еще с огнем воспламененные. И когда, говорит, они попадают в цель, то они там такого, говорит, пожарища понаделают. Вот это, говорит, есть оружие для сохранения города. Город будет сохранен не столько стенами, сколько раскаленными стрелами. У дьявола тоже есть раскаленные стрелы, это правда. Но песни песней, говорит, интересный закон. О вопросе того, что, говорит, это стрелы ее, стрелы огненные у любви. Это получается, по причине умножения беззакония во многих любовь охладеет. Значит, стрелы уже будут охлажденные, не огненные. Дальше, из-за кривизны путей стрелы будут кривыми. И когда будет выстрел стрелы, она никогда не попадет в цель. Это прочные камни. Но прочные камни – это камни обетований. Камни Божьего благословения. Сегодня не будем этого, может быть, касаться. И получается, вот тут-то и поражение. Оружие не по назначению. Священное Писание говорит в книге Псалмов, кажется, 31-й Псалом, там интересная тоже фраза. «Зато помолится тебе всякий праведник, вот и разлитие многих вод не достигнет его». И там говорится в вопросе, когда, говорит, я скрывал беззаконие в себе, то, говорит, вот такое, говорит, состояние было неприятнейшее. Но когда, говорит, я открыл тебе грех мой, ты, говорит, освободил меня, очистил. И теперь фраза «разлитие многих вод не достигнет песни песней», говорит, интересную вторую сторону. Большие воды не смогут потушить, даже если достигнут до края или до близости до тебя. Интереснейший фактор. Оказывается, вот тут ставится вопрос. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни посредством того, что у тебя огонь любви настолько горящий, что твои стрелы этой любви Божьей настолько дальнобойные. И там ставится вопрос, у тебя глаза не слепые, а ты видишь непораженное око. Пораженное око в свое время случилось в свое время у Самсона. Выкололи ему глаза. Почему? Да потому что он вошел в определенные взаимоотношения. Выколотые условно, не физически, а духовно. В таком случае это не условно, а реально, но по-духовному были глаза. Но потом все-таки они увидели эти глаза в свое время у Валаама, который сидел на ослице. Интересную фразу он говорит. «Падает, но открыты очи его». По-другому. «Открылись». Почему открылись? Потому что он пошел против народа Израиля. Почему он пошел против народа Израиля? Обольстился славой, авторитетом, почестями, деньгами, наградами, вниманием, дарами, авторитетом, признанием. И пошел. Настолько были слепы глаза, что его глаза не видели ангела, глаза ослицы видели. И Бог дает шанс прозреванию этих глаз. Ослица говорит, у меня, говорит, разве была такая привычка, чтобы не быть тебе подвластной? Никогда такого не было. Он говорит, Саш, я бы тебя, говорит, сейчас убил, если бы у меня был бы меч. Посмотри, говорит, кто впереди тебя. И глаза его открылись. И вот теперь-то он может говорить, падает, но глаза открыты. Поэтому, Господи, вот тут ставится вопрос. У любви обязательно будет дальновидное зрение. Это закон, это правда. Она будет так далеко видеть своего возлюбленного, так далеко его будет чувствовать фибрами души своей. Она никогда не позволит этим искушениям приблизиться к себе. Раскаленные стрелы, на башне будешь стоять. На башне я, говорит, стоял во внутренности моей, чтобы слушать, что он будет мне говорить, и что мне отвечать по жалобе моей. Когда Господь говорит о винограднике, он говорит, там была сторожевая башня. Сторожевая башня для того, чтобы подняться на высоту. Чтобы сторожить, надо, говорит, подняться. Духовный подъем, это должна быть песнь восхождения. Они приходят от силы в силу, являются пред Господом на Сионе. Они мужают, идет обновление, процесс возрастания. Внутренний человек дообновляется еще. При этом состоянии человек восходит на башню. Башня принципиальная, это внутреннее общение человека с Богом. Я, говорит, буду задавать тебе вопросы. А Бог говорит, а ты не успеешь задать, я, говорит, тебе отвечу. При этом в вопросе Бог учит, предупреждает, и ты, говорит, начинаешь ощущать, видеть очень далеко наперед. Праведник видит беду и уклоняется. Неопытные идут и наказываются. Откуда опыт у праведника? У праведника опыт не от опытности, неоднократности, научаемости, а от вопроса доверия своему небесному Отцу. А почему? А потому что 7 очей Божьих наблюдают всю землю. Уж эти 7 очей Божьих знают, кто, где, что, чего делает. И откуда, что, где, как будет приближаться. Мы с вами подошли только к этому моменту. Время наше вышло полностью. У нас сегодня только первая часть относительно твердыни. Боже, помоги глубже, глубже рассуждать, рассматривать. У нас есть о чем задуматься, рассмотрев свою жизнь. Будем склонять наши колени, молиться нашему Господу, да будет слава. Аминь.